Выставка художников Веймарской Германии Отто Дикса, Георга Гросса, Макса Бекмана, Христиана Шада разделила моих знакомых на три партии. У одних вызвали отвращение сюжета картин. Специфические тевтонские страшилки с уродами, инвалидами, обрубками тел, старухами-проститутками и прочими пляшущими скелетами. Других выставка заворожила настолько, что они торопятся вновь ее навестить, пока не закрыли. У третьих, и о самых числе, эта немецкая живопись, да и вся веймарская культура вызывает не очень внятное, но тревожное чувство. Удивление, зависть, страх. В конце концов, все мы помним, чем кончился этот ренессанс германской музы. Со времен того первого гёдовского Веймара в Германии не было столько талантов, но они не изменили расклада. Возможно, потому что первую немецкую республику, коррумпированную и беспомощную, никто не полюбил и не пожалел. Бельмо на глазу истории, короткая эпоха веймарской демократии мучит своей незавершенностью. Безмерно яркая и очень несчастная, она соблазняет примером и пугает уроком. Мы ведь не знаем, помогал или мешал веймарский режим появлению нацизма. Точно известно, что он его не остановил.
Willkommen, bienvenue, welcome.
Современный немецкий философ Петер Слоттертейк дал определяющую характеристику веймарской эстетики.
Художники той поры взяли на себя труд выразить разочарование, иронию и насмешку. Первая мировая война здесь еще может восприниматься как событие, относящееся к истории метафизики, как военный комментарий к словам Ницше «Бог умер». Но после войны «я» превратилась в наследника, неупомянутого в завещании, и было почти неизбежно обречено на цинизм. Модернизация несчастного сознания.
То, что уцелело после лишней мировой войны, разительно отличалось от XIX века, века надежности. Новое перестало быть молодым, ибо оно не верило, что успеет вырасти. Не рассчитывая на проценты, жизнь торопилась прокутить добро. Порочная и бесстыдная, она погружалась в хаос, не находя себе ни в чем опоры. Элиас Канетти, еще один великий талант той смутной эпохи, писал о Берлине 20-х.
«Приехав в Берлин, вы попадали в хаос, который казался неизмеримым. Вещи плавали в хаосе, как трупы, и люди начинали казаться вещами».
Из этой атмосферы выкристаллизировалось художественное течение веристов, новый объективизм или новая вещественность, к которым так или иначе примыкали все выставленные на выставке художники. В своем манифесте они прокламировали лояльность к позитивной, конкретной реальности. Поверхность сменила глубину, вещь – душу. Видимая, очевидная действительность, казалось бы, вернулась в живопись. Но это была не бесхитростная реальность невинного XIX века. Новая вещественность приняла в себя уроки непосредственных предшественников, несмотря на то, что отвергала их. Эти двусмысленные отношения напоминают те, что связывали наших акмеистов с символистами, две ветви одного модернистского дерева. И те, и другие искали выход к запредельной реальности, но они шли к ней разными путями. Как писал Мандельштам:
«Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить».
Немецкие художники строили эту башню к другому небу из вещей. Добротная, почти плакатная выписанность деталей на их картинах не приближает нас к жизни, а отдаляет от нее. Здесь нет ничего живого, потому что нет ничего настоящего. Вещи существуют наравне с людьми, одни не отличаются от других. Неподвижность, застылость моделей на портретах выдает их безжизненность. Окоченев под кистью художника, они стали деревянными, как в сказке о Пиноккио, только наоборот. Овеществив своих персонажей, художники словно насмешку наделили их огромным эротическим импульсом. Но когда эротику излучают не люди, а вещи, секс оборачивается фетишизмом. Поэтому на этих двусмысленных портретах так важна одежда. Она не скрывает голое тело, а заменяет его. В этом, в общем, для всей веймарской эпохи болезненном интересе к фетишу, вспомним фильм «Кабаре», чувствуется вызов природе. Хотя веймарское искусство и было настроено на эротике, оно, в отличие от более гармонических эпох, не видело в ней ничего естественного. Тут царил культ неплодородия. И все же, несмотря на радикальность политических и эстетических взглядов, германские вещественники шли от традиции. Все они были замечательными рисовальщиками с ювелирным подходом к деталям. Война дала им новые страшные темы, но они решали их, переосмысливая язык старых мастеров. Сквозь отвратительных персонажей станковых карикатур Георга Гросса проглядывают монстры Босха. Гротескные портреты Отто Дикса живо напоминают Гальбейна. Полотна Христиана Шада кажутся театрализованной романтической фантазией. Впрочем, по-моему, всякий германский художник обязательно сохраняет связь с романтической идеей, умевшей сопрягать послушное следование натуре с волшебной сказкой. объясняя этот принцип, Берковский писал.
Романтическое описание – не информация, а инфекция. Его задача – заразить нас описанием, заставить его прочувствовать.
Этот рецепт в полной мере относится к художникам из группы новой вещественности. Они заражают нас не только своим явным цинизмом, но и своей скрытой мистичностью. За пологом чуждого самому себе мира прячется иная реальность. Пусть о ней ничего не известно, пусть она даже хуже этой, но художник верит в силу искусства, способного вывести нас к кинобытию по ту сторону обесценившейся повседневности. Макс Бекман, любимец той эпохи, говорил: «В своих работах я хочу показать идею, стоящую за так называемой реальностью. Всю жизнь я ищу мост, ведущий от видимого к невидимому».
Ну а теперь, Соломон, ваш музыкальный комментарий к этой выставке. Но прежде чем передать вам микрофон, я хочу сделать одно испугавшее меня замечание. Вы помните, как в первые годы после перестройки часто писали в России о сходстве между веймарским периодом и вот этим бурным постсоветским периодом? И когда я был на выставке, я обратил внимание на такую, в общем, странную цифру. Веймарское искусство началось в один день, когда отменили старую цензуру. Это было в 18 году. И 15 лет спустя начался 33-й год, фашизм Германии. Если считать, что постсоветская культура началась с отмены цензуры в 91-м году и прибавить 15 лет, то у нас получится 2006 год. И что же нас ждет?
Боюсь, что день опричника.
Типун вам на язык. Хорошо, давайте лучше вернемся к веймарской культуре. Итак, как вам эта выставка? Вы ведь не первый раз говорим об этом периоде, и мы с вами сошлись на том, что оба любим это искусство.
Да, любим по-настоящему. То есть для меня это формообразующий период.
Почему?
В детстве, вот в Риге, это наполняло как бы собой воздух. Рига была в каком-то смысле не немецкоговорящий город, но город в значительной степени в орбите вот этой вот
германской
культуры. Да. Эти книги по веймарской культуре можно было купить в так называемом магазине демократической книги. Там можно было купить Брехта, там можно было купить какие-то книги о Вайле, там можно было купить книги об этих экспрессионистах всех. И вот когда мы с женой моей Марианы на эту выставку вошли, то первое, что я ей сказал, что смотри, я могу назвать, не подходя к этим картинам, не только авторов их, но даже этих персонажей. Я по именам помнил.
Кого писали эти художники,
да? Да, с тех самых времен. Единственное, для меня новым было то, что здесь, в комментариях к этим полотнам, было рассказано то, чего я, конечно же, тогда, в 50-е, 60-е годы в Риге знать не мог. Что с этими людьми произошло? Как их рассеяла жизнь и судьба по всему миру? Кто где умер? Кто в Нью-Йорке? Кто в Аргентине? Кто в Чили? Вся эта культура как бы рассыпалась в прах.
Но она оплодотворила собой весь мир, так тоже можно сказать.
И вот в этом смысле тоже. Марьяна очень правильно сказала. Обрати внимание, сказала Соломон, здесь в зале публика страшно похожая на людей, изображенных на этих полотнах.
Во-первых, они половина из них говорили по-немецки. Ведь очень много пожилых немецких евреев до сих пор живет в Нью-Йорке. Я даже жил одно время, 15 лет, собственно говоря, провел в верхней части, северной части Манхэттена, где традиционно селились австрийские евреи, бежавшие от нацистов. Как раз там в школе учился, между прочим, Генри Киссинджер. Это такой традиционно немецкий район. И вот многие из этих стариков были на выставке.
Но также вот именно этот период немецкоязычной культуры оплодотворил очень многое в последующем развитии в искусстве и 20-го, и даже вот сейчас уже 21 века. Это продолжает быть очень влиятельным периодом.
В том числе и в музыке, конечно.
Да, конечно. И, в частности, вот одним из таких влиятельнейших композиторов, работавших в этом ключе, на мой взгляд, олицетворяющий собой веймарский период, является Курт Вайль, композитор, который родился в 900 году, умер в 50-м, кстати, здесь, в Америке. И вот первый номер, который я хотел показать, тема общая такая музыкальная, которую я хотел представить, это «Проститутка в веймарской культуре». В музыке эта тема тоже очень ярко заявлена. И вот Курт Вайль, песня его, которую я тоже с детства знаю, помню наизусть, из его «Возвышения и падения города Махагони» на текст Бертольда Брехта. Этот спектакль был ими показан в 1929 году. Замечательная песня в исполнении Терезы Стратос, великолепной нью-йоркской певицы греческого происхождения. Текст такой приблизительно. Ну, подумайте. Герр Якоб Шмидт, ну, что купишь на $30? 10 пар чулок, не больше. Моя мама частенько мне говаривала: «Дитя мое, не продавай себя за пару долларов, как я. Посмотри, что сталося со мною». Ну, подумайте. Герр Якоб Шмидт. А второй музыкальный отрывок, связанный с этой темой, по стилю чрезвычайно далек от Курта Вайля. Я поэтому его и выбрал. Он принадлежит перу Альбана Берга, замечательного австрийского композитора. Тоже можно его отнести к этому периоду, хотя он родился пораньше. Он родился в 885 году и умер в 935. Кстати, как и Валь, точно в 50 лет. Это его опера «Лулу» на текст пьес Франка Ведекинда «Дух земли и ящик Пандоры». Кстати, Ведекинд до сих пор чрезвычайно популярен. Совсем недавно в Нью-Йорке состоялась премьера мюзикла по одной из пьес Ведекинда, рок-мюзикл. И, конечно, вы знаете хорошо замечательный фильм «Папст. Ящик Пандоры» с Луис Брукс, в главной роли которой и сделала вообще всю эту пьесу Ведекинда такой популярной. Так вот, Лулу Берга на именно этот сюжет «Ящика Пандоры», про похождение проститутки и интерлюдия из этой оперы, которую вот я и хочу показать, это нечто совершенно другое. Это вот эта атмосфера общая страха, ожидания, сексуального напряжения в таком модернистском ключе, в ключе противоположном, конечно же, всему, что делал Вайль. Пьер Булез дирижирует оркестром Парижской оперы. И, наконец, мы возвращаемся опять к Курту Вайлю, но уже Курту Вайлю, оформленному, аранжированному в наши дни современным автором, в таком стиле, который можно назвать в подражание кабаре. Замечательная певица тоже из Германии, Ута Лемпер, и она тоже живет в Нью-Йорке, и часто здесь выступает вот с такими вот программами, составленными из музыки времени Вайманской республики. Это песня проститутки и ее бывшего хахаля, сутенера из трехгрошовой оперы, тоже Вайль и Брехт, 1928 год. И это напоминание о том, что вот как и выставка немецкого этого портрета 20-х годов, попав сюда вот на Манхэттен, производит впечатление такое, как будто здесь она и создавалась, и здесь она продолжает жить. Это живое абсолютное искусство. Точно так же и вот эта современная обработка музыки Вайля показывает, что жизнь у музыки Вайля еще будет очень и очень долгой. The time now very far away, not that the bloody time seems to have looked up, when afternoons were all I had for you. I told you she was generally booked up. The night's more normal. Daytime will do, and
And when a client came, you'd slide out of a bed and treat him nice and go and have a drink instead.
And when he paid up, I'd address him, sir. Yeah. Come any night, you feel you fancy her.
That time's long past, but what would we not give?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Михаил Гудкин, Михаил Петровский, Марина Ефимова, Соломон Волков и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
We have to take immediate steps to protect